Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио ТЭОС. В эфире у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас уже 27 октября, а на часах 12:01. И прежде чем начать эфир, я хочу всех вас поздравить с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. Итак, из интересного, сегодня у нас Международный день без бумаги, День осенних миражей и День посадки деревьев в Алжире. В общем, выбирайте понравившийся вам праздник, собирайтесь в обеденном перерыве с друзьями, с коллегами. Как-то, может быть, это дело удастся вам за чашечкой чая или кофе как-то приятно отметить, провести. В общем, карты вам в руки и проводите время так, чтобы от него осталось приятное впечатление. Ну а сегодня у меня в гостях... К сожалению, по скайпу, но я надеюсь, интернет нам не будет помехой, и все у нас пройдет отлично. Ну, в общем, если будут какие-то перебои, дорогие радиослушатели, на нас не обижайтесь, мы все быстренько восстановим и быстренько наладим связь. Итак, сегодня у меня в гостях Мария Генделева, благотворительный фонд «Перспектива». Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас слышу, вы меня как?
Очень хорошо слышу.
Ну, отлично. Что ж, Мария, сегодня мы хотели бы, наверное, с вами, прежде чем... Я так предполагаю, что много чего есть с вами обсудить, но вот все-таки первый вопрос, который возник и у меня, когда еще мы до эфира связывались с вашими коллегами и долго как-то вот обсуждали, возникла мысль поделиться с нашими радиослушателями такой замечательной вещью, как универсальный дизайн. И честно скажу, несмотря на то, что вроде бы у меня уже столько было и гостей из разных сфер, и каких только понятий я не слышала, но вот с универсальным дизайном никогда не сталкивалась. Итак, с вас слово, что это такое, с чем его едят, и вообще, как этот универсальный дизайн применим в нашей жизни?
Многие просто путают универсальный дизайн с доступной средой и считают, что универсальный дизайн – это среда для людей с инвалидностью. На самом деле это не так, и универсальный дизайн – это дизайн для всех. Если мы с вами посмотрим на пожилых людей, которым тоже нужны дополнительные условия, на детей, на мам с колясками, на спортсменов, на людей с инвалидностью, то есть всем-всем людям, да, нужен особый дизайн. И на самом деле, это, если посчитать это количество людей, то это будет больше половины людей, которые не нуждаются в специальном дизайне. Но еще универсальный дизайн отличается тем, что никто не должен видеть какие-то специальные условия. То есть если мы с вами смотрим на дом, то мы не должны замечать отдельный пандус, который к нему пристроен, или тактильные направляющие для незрячих. То есть универсальный дизайн – это такой комплексный дизайн, где всем комфортно, удобно, и это выглядит очень красиво.
То есть я правильно понимаю, что если брать на рассмотрение доступную среду и универсальный дизайн, то это не равно, и универсальный дизайн, он, по сути, включает в себя вот эту самую доступную среду.
Да, конечно, потому что доступная среда, она больше основывается на СНИПах, на ГОСТах, которые есть. Это, ну, просто сухие цифры. А универсальный дизайн, он никогда не стоит на месте. И действительно, первый вопрос, который мы задаем, а что же сейчас нужно людям? Потому что 10 лет назад мы не думали, да, что мы так активно будем пользоваться интернетом, разными технологиями. Сейчас мы понимаем, что, например, нам всем нужно заряжать телефоны, нам всем нужен интернет, Wi-Fi. Не представляем уже своей жизни без этого. Поэтому универсальный дизайн, он как раз-таки не стоит на месте и всегда обращается к своему пользователю, что же сейчас ему нужно, что же сейчас ему удобно, что же сейчас ему комфортно. И уже только после этих вопросов и ответов на них уже сформировывается тот дизайн, который удобен.
То есть я правильно понимаю, что если говорить об универсальном дизайне, мало сказать о каких-то... приспособлениях для того, чтобы инвалид на коляске смог передвигаться. А это элементарно и, не знаю, розетки в вагонах метро для того, чтобы зарядить телефон или там на станции.
Да, это тоже, да, конечно.
И так далее. То есть вот все вот эти вот нюансы и моменты. Но тогда это понятие очень-очень широкое. Как же его можно воплотить в жизнь?
Ну, на самом деле можно, если действительно будет еще участвовать в этом и люди с разными особенностями, то есть, например, привлекаться к созданию проекта, потому что нужно, как бы, если мы хотим, да, создать очень хороший проект в области универсального дизайна, то мы первое должны что сделать, это спросить людей, для кого мы это делаем, да. И в любом проекте должны участвовать эксперты-пользователи, и пожилые люди, и люди с инвалидностью, и беременные женщины. И таким образом будет понятно, что требуется сейчас людям, и уже после этого можно будет этот универсальный дизайн создать.
Вот, Мария, вы упомянули, что это еще должно быть обязательно и обязательно красиво, и как-то вот не выделяться. А вот с другой стороны, а как это можно сделать, когда, например, очень много наследия прошлых лет? Каких-то исторически ценных зданий, которые изначально не были приспособлены к тому, чтобы были какие-то удобные понижения для к пандусам, uh-huh, ведущие, или что-то удобное, более удобное для колясок, или вот просто изначально не было предусмотрено. Как, uh-huh, можно органично вот в такой ситуации как-то применить вот этот универсальный дизайн, чтобы не испортить и облик, и в то же время это сделать, uh-huh, и вот как?
Ну вот как раз-таки здесь и должны подключаться профессионалы, это архитекторы, проектировщики, дизайнеры, потому что вы же сами понимаете, что когда это какая-то легкая, да, задача, то она неинтересна, если там и так нет, например, ступени или 2-3, а когда действительно есть огромные лестницы, очень сложно сделать красивый пандус, совершенно незаметный, да, для глаза других людей, то здесь как раз должны работать профессионалы. И я понимаю, что это, наверное, сложная задача, но тем она и интересна, что сейчас очень много разных технологий, и если даже и невозможно организовать пандус, да, то в любом случае можно сейчас сделать электрические платформы, которые откидываются, и они тоже достаточно удобные, комфортные и не занимают много места, и плюс можно тоже подобрать очень красивый разный дизайн, который не будет выделяться на фоне этого здания или этого места.
То есть все, в принципе, решаемо. Главное подключить правильных людей, разных специалистов, чтобы вот все с разных сторон могли эту ситуацию как-то оценить. А вот не перестану мучить вас вопросами в этой сфере. А вот я вычитала, что, в принципе, у вас сейчас идет конкурс разных проектов по универсальному дизайну. Правильно ли я поняла ситуацию?
Да, у нас сейчас уже вот финал нашего всероссийского конкурса, и студенты со всей России приезжают в Москву 30 октября, и будет уникальная возможность у всех желающих прийти в мультимедиа-арт-музей на Остоженке и 31 октября увидеть и услышать презентации студентов со всей страны перед членами жюри. У нас 7 номинаций, это транспортные узлы, спортивные объекты, объекты культуры, предметный дизайн и многие другие номинации, где вы можете увидеть самые лучшие проекты, которые были отобраны членами жюри. А 1 ноября будет церемония закрытия, награждения финалистов. Это будет очень красивая церемония, и потом всех ждет фуршет в том же мультимедиа-арт-музее 1 ноября. Поэтому в 19:00 приглашаем всех на церемонию. Кто хочет увидеть проекты, пусть приходит 31 октября с 12 до 6 вечера. Мы всем будем очень рады. И у нас также в день финала планируется квест для всех посетителей. В 5 часов будет проводить тоже вот в музее на Остоженке мультимедиа арт-музее, будет проводить квест «Музей современного искусства «Гараж», и всем желающим будут раздаваться очки для сна, наушники, и любой желающий может пройти квест в роли незрячего или неслышащего человека. Это будет очень интересно, а потом уже остаться на церемонию и на фуршет.
В общем, можно будет на себе прочувствовать все нюансы и как-то чуть лучше понимать, что вообще может понадобиться людям и какая помощь им может понадобиться. А вот, кстати, а какова будет судьба этих проектов дальше? Ну вот победят ребята и...
победят. Потом мы, в свою очередь, конечно же, как общественная организация, будем стараться взаимодействовать с общественными организациями из тех регионов, в которые приехали ребята, и уже дальше продвигать на местном уровне их проекты. Потому что это не всегда быстро и легко, да, как кажется на первый взгляд, но это такая первая ступень. Плюс у нас есть наши замечательные партнеры. Это «Россия сегодня», РИА Новости, да, прошлые, поэтому все это тоже будет транслироваться. Мы надеемся, что чиновники из регионов, из которых приехали ребята, участники нашего конкурса, они увидят эти прекрасные проекты, и я думаю, что это будет действительно такая первая зацепка, да, для того, чтобы дальше это развивать и воплощать в жизнь.
Что ж, дорогие радиослушатели, присоединяйтесь, обязательно приходите на церемонию, на слушание проектов, потому что я думаю, это действительно очень будет интересно, и, честно говоря, меня вот квест безумно заинтересовал. А если у вас есть вопросы, которые вы хотите нам задать в устной или письменной форме, у вас есть все возможности нам звонить и писать. Телефон для звонков единый по всей России, и, что немаловажно, он бесплатный. В общем, запоминайте, записывайте, как вам удобнее. Итак, 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также вы нам можете писать. Для этого возможностей просто масса. Во-первых, наш привычный сайт is.radiotales.fm. На нем все привычно. Кликаете на прослушивание прямого эфира. Дальше перед вами форма, в которой вы можете представиться, написать свое сообщение, вопрос, комментарий, отправить нам на студийный компьютер. Все это дело придет. Я зачитаю, мы обсудим, ответим на волнующие вас вопросы. Теперь у нас есть возможность писать нам в Viber и WhatsApp. Для этого диктую номер. Тоже его записывайте в свою телефонную книгу. И пишите нам вопросы через WhatsApp и Viber. Итак, это 8 977 850 09 96 977 850 09 96. Ну и наше приложение Теос доступно для андроидов, для iOS. В общем, скачивайте, устанавливайте. Из приложения все те же привычные функции. Можно писать сообщения, можно прослушивать эфиры, которые уже вышли, прослушать прямые эфиры. Все для вашего удобства. Скачивайте, устанавливайте и будьте с нами на связи в любом удобном для вас формате. А в эфире по-прежнему Екатерина Горбунова, герой нашего города. И сегодня у меня в гостях, но по скайпу, Мария Генделева, благотворительный фонд «Перспектива». И вот мы с Марией уже немного так обсудили тему универсального дизайна. И вообще пытались разобраться, что это такое, для кого это. И вот, знаете, Мария, перед эфиром я прошлась по нашей студии и поспрашивала своих коллег, что кто думает, у кого какие приходят ассоциации со словом «универсальный дизайн». Как вы думаете, какие варианты были?
Я думаю, что, наверное, все говорили, что это какой-нибудь дизайн интерьера или дизайн каких-нибудь предметов.
Вот, кстати, вы очень-очень близки. Несколько особенно интересных вариантов. Это разрабатывать какие-нибудь чайники. Это то, что подходит всем. Это однотипные японские хрущевки. Вот, в общем, ассоциации у всех какие-то были совершенно невообразимые.
Это последний вариант очень креативный.
Вот, да, мне кажется, этого человека нужно выловить и привлечь к разработке универсального дизайна. Это должно быть что-то...
На квест.
Определенно. Мария, у меня к вам такой вопрос. Все-таки «Перспектива» оправдывает свое название, и проектов у «Перспективы» очень много. Но давайте в двух словах все-таки нашим радиослушателям поясним, а что это за фонд и чем он занимается в целом?
Нашей организации уже в этом году будет 20 лет. Мы помогаем людям с инвалидностью. Это наша основная цель, чтобы люди с инвалидностью жили обычной жизнью, могли участвовать в активной социальной деятельности. И у нас есть очень много направлений. Это и трудоустройство людей с инвалидностью, это и создание, продвижение инклюзивного образования, когда детишки с инвалидностью учатся в обычных общеобразовательных школах. Также это спортивные направления, где тоже люди с инвалидностью могут заниматься спортом. Также это отдел лидерства по развитию лидерских качеств среди подростков и молодежи с инвалидностью. Также у нас есть прекраснейший отдел, которым я руковожу, «Универсальный дизайн». И у нас есть отдел кинофестиваля, который, это международный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров». И мы организовываем этот кинофестиваль раз в два года. И тоже вот уникальная возможность, пользуясь случаем, хочу всех пригласить на наш кинофестиваль, который будет с 11 по 15 ноября. Можно посмотреть на нашем сайте информацию, зайти на наш сайт можно, набрав perspectiva-inva.ru. Там будет подробная информация по кинофестивалю, бесплатный вход всем желающим, и вы можете посмотреть в эти дни фильмы о людях с инвалидностью со всего мира. Это и документальные, и художественные фильмы. В общем, будет красивое открытие, потом красивая церемония закрытия, встречи с режиссерами этих фильмов, с актерами. Поэтому, если вам это интересно, если вы хотите прекрасно провести свое время, пожалуйста, заходите на наш сайт и приходите к нам на наши мероприятия. Мы будем всем очень рады.
В общем, дорогие радиослушатели, вот сейчас вот этим анонсом Мария несколько вынудила меня раскрыть собственные карты и озвучить, что с перспективой мы не прощаемся, даже не ограничиваемся сегодняшним эфиром. И именно целый эфир 10 ноября будет посвящен именно кино без барьеров. Так что вот 10 ноября подключайтесь к нам еще раз, и вот все со всеми деталями, подробностями о предстоящих мероприятиях обязательно узнаете, и все мы это дело обсудим. Мария, вот меня особенно, скажем так, вот если продолжить пока тему универсального дизайна, интересует вот такой момент. Как вам кажется, сколько нужно будет времени, чтобы, ну вот, максимально, пусть даже не на 100%, но, скажем так, максимально, насколько это возможно, воплотить эту идею, общий замысел в жизнь, и через сколько лет нам все-таки удастся на своих улицах, не замечая каких-то, чтобы не бросалось в глаза, но при этом было удобно. Сколько потребуется времени относительно Москвы и относительно России в целом?
Ой, вы знаете, это, конечно, очень сложный вопрос сказать, за сколько лет точно вся страна будет вообще перестроена. Это, конечно, очень сложно, да. Но это прежде всего зависит и от самих людей с инвалидностью, и от общества в целом. То есть, если сами люди будут более активны, да, более активно участвовать в жизни общества, отстаивать свои права, то, конечно же, это будет все намного быстрее. Если те чиновники, строители, которые действительно будут строить все по нормам, по правилам, это все будет намного быстрее. Но нужно говорить о реалиях, да, что, ну, к сожалению или к счастью, исторически так сложилось, то, что в нашей стране не всегда все легко и просто. И, может быть, это и хорошо, когда есть какие-то трудности, это придает тебе силы и закаляет характер быть более терпеливым, быть более сильным. Но помимо того, что не всегда соблюдаются правила, не всегда люди очень активные, да, то есть мы все равно очень часто, к сожалению, переживаем только за себя и не всегда обращаем внимание, если неудобно другим. И если вот как бы объединить силы, побольше уделять внимание этому, то, мне кажется, это будет намного быстрее. Но хочется сказать, что еще плюс, да, то, что наше государство выбрало хорошую тактику, что когда были Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, то это тоже был такой вызов, да, для нашей страны, чтобы создать в городе Сочи доступную среду. И сейчас, вы знаете, очень скоро планируется, организовывается, да, организовывается чемпионат мира по футболу. И получается, что он будет проходить в нескольких городах, и эти города должны быть доступны для людей с инвалидностью тоже. Поэтому таким образом точечно создается этот универсальный дизайн. Понятное дело, что у нас огромная, большая страна. Это наш большой плюс, но и также наш большой минус, потому что так сразу охватить такую огромную территорию и создать везде универсальный дизайн очень сложно. Тем более вы знаете, что у нас очень разные погодные условия. Да? Если в Москве как бы придумать, разработать пандус есть возможность, то если мы с вами поедем в Якутию, да, где минус 50, минус 60 зимой, и все дома построены на сваях, да, то есть там не существует первого этажа, там не работают лифты на первом этаже, потому что они просто замерзают. Поэтому здесь нужны какие-то другие решения, и это все требует времени и усилий хороших профессионалов.
Что ж, нам остается в таком случае только надеяться, что все-таки невозможное, на первый взгляд, возможно. И, дорогие радиослушатели, вот, кстати, к вам вопрос. Как по-вашему, насколько это воплотимо? Какой лично вы готовы внести, может быть, вклад в разработку универсального дизайна? Ведь я, если правильно понимаю, что он может состоять из каких-то крупиц. И если каждый из нас как-то задумается, вот, а что было бы здесь удобно? Может быть, организуют какую-то просьбу, прошение в конкретном своем доме, в конкретном своем подъезде. Мне кажется, можно будет уже как-то двигаться к этому прекрасному будущему. Ну и, конечно, дорогие радиослушатели, а вот у вас случаются какие-то трудности с перемещениями вот, по городу? Случаются ли какие-то проблемы, может быть, с транспортной системой? Я имею в виду, не когда там долго ждешь автобуса, а когда вот не получается как-то нормально воспользоваться городскими услугами просто потому, что там, не знаю, ты с коляской на коляске или как-то еще. В общем, пишите нам через наш сайт s.radiotels.fm, подключайтесь к нашей беседе и вот, в общем, пишите свое мнение. Мария, кстати, вот я тоже еще помучила немножко своих коллег в этом вопросе перед эфиром. И вот, к сожалению, к мнению единому по поводу того, как, в какой нам перспективе вообще ожидать каких-то улучшений, к сожалению, очень многие мои коллеги сказали, ой, скорее всего, это невозможно, скорее всего, это как-то очень-очень сложно. Но вот одна моя соратница высказалась так. Очень хочется, чтобы город поменял, чтобы общий лозунг был изменен. Не «люди для города», а «город для людей». Мария, как вам кажется, какой каждый человек может сделать, пусть небольшой, но вклад, чтобы город стал для людей?
Ну, мне кажется, первый шаг, вы знаете, что сейчас в России, в Москве очень развивается тема волонтерства. И иногда эта тема очень выручает вообще людей, кому действительно нужна эта помощь, поддержка. Сейчас есть огромные волонтерские движения, куда человек может вступить, и если он какой-то вечер, да, после работы готов потратить, там, помочь, там, не знаю, детишкам добраться до какого-то музея, да, потому что не всегда метро доступно, и если человек может как бы потратить свой вечер или выходной, или полвыходного, да, чтобы сопроводить этих детей, команду или группу ребят на колясках или, например, незрячих в какой-то музей, то это будет уже первый шаг, да, во-первых, познакомиться с ребятами, узнать больше об этой проблеме и быть более причастным, да, к этой теме. Это первое, да, волонтерское движение. Плюс сейчас очень много общественных организаций, где тоже очень важен любой вклад. Поэтому, если вы хотите чем-то помочь, если вы знаете, как написать письмо, да, у вас есть там юридическое образование, вы очень активный гражданин, и вы, например, иногда люди просто не знают даже, как правильно составить заявление, да, что если нету там спуска, нету пандуса, нету тактильных направляющих, человек даже не знает, куда написать, как написать. Есть пожилые люди, которые не умеют пользоваться пользоваться интернетом, да, но есть молодежь, которая может правильно этим людям пожилым помочь, составить заявление и отправить его туда, куда нужно. И у этого человека будет возможность дальше двигаться и развиваться.
То есть в действительности от каждого здесь... по способностям.
Да, да, здесь как бы вот, ну, важен любой вклад, потому что, к сожалению, не все, да, могут, ну, как бы пользоваться теми ресурсами, которые сейчас есть. Иногда человек, например, знает, куда идти и отправить свое заявление, но он, например, даже не может выйти из своего дома, потому что у него нет лифта, а он живет на 5-м этаже, понимаете? То есть как бы здесь очень много, ну, проблем, с которыми сталкиваются люди, и, наверное, самое важное, если все-таки вы хотите чем-то помочь, вам интересна тема трудоустройства, вам интересна тема универсального дизайна, архитектуры, вообще дизайна в целом, если вы любите театр, любите тренинги, если вы хотите просто помочь, вы можете написать мне, Марии Генделевой, или найти меня в Фейсбуке, или зайти на наш сайт perspektiva-inva.ru и тоже написать письмо, что вот вы хотите помочь, вы хотите прийти поучаствовать, вы хотите познакомиться, пишите, у нас есть наша почта перспективская, вы можете найти меня, Марию Генделеву, в социальных сетях, и, в общем, мы с вами как-то пообщаемся, познакомимся и будем дальше дружить.
Мария, у меня такой вопрос. Вот вы упомянули еще немножко раньше, что, да, должны создаваться условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, но при этом и они со своей стороны должны быть активными. Вот как по-вашему, насколько вот люди с инвалидностью, насколько они, скажем так, используют свои возможности с точки зрения, ну, законодательства, права, насколько они активны? Как они, насколько активно они ищут работу, насколько активно они стремятся к этому?
Вы знаете, на самом деле, опять же, да, мы утыкаемся в исторические аспекты, да, когда исторически так сложилось, что во времена Советского Союза, да, считалось, что людей с инвалидностью нет просто, да, в Советском Союзе. И, в принципе, все дороги для них были закрыты, они не могли получать достойное образование, быть трудоустроены, да, на хороших местах. Поэтому люди просто привыкли чувствовать себя ненужными, забытыми. И вот сейчас, когда, в принципе, вот эти двери стали открываться, люди по привычке того, что они не нужны, что их нигде не ждут, они уже стали не очень активны. Плюс вот эта малая активность, она сопровождается тем, что многие не могут выйти из своих квартир, не могут конкурировать с другими людьми в плане работы, да, вы понимаете, что сейчас огромная конкуренция, да, у работодателя, то есть найти достойное место очень сложно, нужно быть действительно профессионалом с большим опытом, и когда у человека с инвалидностью нет этого опыта, да, он там 10 лет сидел дома, и вдруг ему сказали, да, вот приходите, мы вас ждем, то конкурировать как бы с людьми, у которых есть совершенно другой опыт, очень сложно. И плюс это вот накладывается тот эмоциональный фон, когда он понимал, что он никому не нужен и как бы его нигде не ждут. Поэтому это большая работа, которая не решается по щелчку пальцев. Здесь нужно работать и с людьми с инвалидностью, и с работодателями и с директорами школ, то есть все-таки еще большое тоже, понимаете, большая яма, что многие люди с инвалидностью учились в специализированных заведениях, да, и у них нет общения с людьми без инвалидности, и получается, что когда они выходят из этих специализированных школ, из интернатов, получается, что они не умеют общаться с людьми без инвалидности, и это на самом деле очень грустно и очень-очень тяжело.
А вот слушайте, Мария, как вам кажется? Мне кажется, может быть, где-то не хватает еще какой-то определенной осведомленности, потому что вот в частности люди с инвалидностью имеют полное право после школы поступить в вуз и учиться дальше, не в специализированный вуз, а в совершенно обычный, нормальный. И очень много людей с инвалидностью, которые умные ребята, которые могут запросто с точки зрения, ну, вот, чисто способности потянуть вузовскую программу, получить образование высшее и дальше пойти работать. Но они почему-то этого не делают и, скажем так, боятся. Вот как вот с этим, как бороться вот с этой неосведомленностью и с этим страхом? Что для этого делаете вот непосредственно вы в перспективе?
Ну, во-первых, мы сотрудничаем и с самими людьми с инвалидностью, да, мы проводим тренинги для того, чтобы люди не стеснялись своей инвалидностью, для того, чтобы они проявляли свои лидерские качества и действительно хотели брать высокую планку, потому что иногда люди с инвалидностью имеют давление со стороны родственников, родителей, которые им говорят: зачем тебе идти там на профессию экономиста, ты же все равно никогда не сможешь стать экономистом, давай ты пойдешь на оператора и будешь на дому работать, принимать звонки. То есть, понимаете, и у человека изначально складывается неправильное впечатление о себе, да, что вот как бы, что я не могу, я же вот там с инвалидностью, я же не могу там быть актером, я не могу быть режиссером, я не могу быть оператором, я могу быть только тем, кто работает дома, кого не видно, кого незаметно. То есть это тоже большая-большая проблема. И мы проводим тренинги и как бы говорим о том, что человек, неважно, какие у него есть особенности, если он стремится чего-то добиться, то ему по плечам вообще все. Плюс это второй этап, это работа с педагогами, с директорами учебных заведений, для того, чтобы те люди, которые действительно принимают решения, они не боялись брать на учебу людей с инвалидностью.
А насколько я правильно понимаю, что, в принципе, вот для компаний, для работодателей, для них есть определенные выгоды брать на работу людей с инвалидностью? Я вот, ну, вот слышала, в частности, от своей одногруппницы, она колясочница, при этом она работала и в PricewaterhouseCoopers, и в других компаниях, и, скажем так, ее с желанием брали. Она толковая девушка, стремящаяся, и вот в своей сфере вот каких-то проблем вот с этой точки зрения она не встречала. И наоборот, я даже от нее слышала, что вот компаниям есть определенные, ну, какие-то бонусы от того, что у них процветает социальная ответственность. Так ли это и в каком
во-первых,
формате?
Во-первых, если мы говорим о зарубежных компаниях, да, то для них нормально, да, когда человек с инвалидностью работает в компании. Это не воспринимается как вау, что-то такое из ряда вон выходящее. Это воспринимается как нормальные условия, да, что да, люди с разными особенностями работают у нас в компании. То есть если это даже считается здорово, да, получается, что компания настолько уверена в себе и настолько сильна, что она может взять к себе людей с разными особенностями, она может создать условия для разных людей, и это своего рода показатель процветающей компании. Поэтому для таких компаний это всегда плюс сказать, что да, у нас работают люди с разными особенностями, да, мы учитываем разные возможности, да, мы можем создать разные условия. Это говорит о мощи компании, о ее силе, о правильном мышлении, о том, что эта компания нацелена на разных людей.
А все-таки есть какие-то с законодательной точки зрения какие-то плюсы, выгоды для компаний брать на работу людей с инвалидностью?
Я вам точно не могу ответить на этот вопрос, но, по-моему, есть какие-то условия, да, что если в компании работает от 50 человек и выше, то есть определенные льготы по там, аренде, по налогам, но мы же понимаем, что, во-первых, инвалидность разная, да, можно как бы получить инвалидность, потому что ты передвигаешься на коляске, может быть, что у человека просто какие-то внутренние особенности, просто о которых даже никто не знает, или, например, диабет, да, и, в принципе, таких сотрудников очень много, я думаю, что и на радио у вас тоже много очень сотрудников с инвалидностью, вы просто не всегда знаете об этом.
Ну что ж, все может быть, все может быть.
Да.
Мария, такой вопрос. Все-таки, если к вам в перспективу обратился горящий желанием, полный энтузиазма молодой человек или девушка, совершенно неважно, с просьбой найти работу. Да, у него есть какие-то определенные особенности здоровья, что-то, может быть, угу. ну, какие-то трудности. Как происходит процесс поиска работы и самого трудоустройства? Потому что, насколько я понимаю, что, в принципе, у вас таких историй успеха довольно много.
Да, у нас наш отдел чудесный трудоустройства, также проводит тренинги с людьми, которые ищут работу. У нас есть один из проектов, это ярмарка вакансий, когда с человеком с особенностями работают специалисты из отдела трудоустройства, готовят презентацию, и человек может выступить перед работодателями, показать, на что он способен, показать свои лучшие качества, свой опыт, если он есть. И если действительно презентация и работодатели заинтересуют, они могут предложить этому человеку место в какой-то очень крупной компании. Плюс наши сотрудники, наши друзья из отдела трудоустройства проводят профориентационные экскурсии для ребят с инвалидностью в компании. И компания рассказывает, на каких условиях она готова взять этих людей. И у людей есть время, чтобы подготовиться, да, и действительно достичь этого уровня. Также есть еще стажировки, обучающие в таких компаниях, и человек может себя попробовать, например, месяц или какое-то время поработать в этой компании, зарекомендовать себя, и, возможно, это будет шанс для дальнейшего трудоустройства.
А вот есть какая-то определенная, может быть, ну, статистика, не статистика, сколько вот сейчас из ваших подопечных смогли таким образом найти себе работу и как-то вот найти себя в жизни?
Я вам, к сожалению, не смогу дать какие-то цифры конкретные. Это вот нужно отдельно, наверное, пригласить наших коллег из отдела трудоустройства, и они вам расскажут более конкретно по количеству людей.
Ладно, поняла вас. Что ж, Мария, в таком случае, вот прежде чем пойти дальше в плавание по разным рубрикам, хотела бы спросить у вас, а как, в принципе, вы-то лично пришли в перспективу? Что вас привело?
Ой, я в перспективе работаю уже около 9 лет, и так получилось, что 9 лет назад были курсы, как раз наша организация организовывала компьютерные курсы по дизайну, по фотошопу, и вот как раз так как я занималась дизайном, это было очень интересно для меня 9 лет назад, и я понимала, что раз это организовывает организация «Перспектива», значит, это должно быть доступно для людей с инвалидностью. Я передвигаюсь на коляске, да, просто радиослушатели, наверное, да, не совсем понимают и не видят меня, да. Ну вот. И для меня это, конечно же, был очень важный момент, потому что 10 лет назад Москва совершенно не была доступна. И вот так вот найти компьютерные курсы, которые были бы для меня доступны, было очень сложно. И тогда я пошла на эти курсы. Отучилась какой-то период, познакомилась с организаторами этих курсов, и так получилось, что мне предложили мою первую работу. Я проводила уроки доброты в общеобразовательных школах. То есть я рассказывала детишкам без инвалидности, кто такие люди с инвалидностью, что не нужно их стесняться, не нужно их бояться, что это такие же люди, как и все. И вот это было 9 лет назад, и вот сейчас я уже руковожу двумя отделами, очень люблю свою работу.
Что ж, Мария, по-моему, это действительно здорово. И знаете, на самом деле, вот, наверное, момент какого-то страха – это то самое сложное, что нужно преодолеть с двух сторон. И людям, у которых есть какие-то особенности здоровья, и тем людям, которые принимают их. Потому что все мы, оказывается, друг друга немножко боимся. Люди здоровые боятся как-то не так посмотреть, как-то обидеть словом, взглядом, каким-то неуместным вопросом. По другую сторону баррикад люди с ограниченными возможностями здоровья как-то вот тоже побаиваются нас, не знают, как мы отреагируем. Так что нам нужно с двух сторон перестать бояться. Мария, предлагаю перейти к нашей следующей рубрике. Рубрика называется «Юный бизнесмен» или «Как начать свое дело в сфере благотворительности». Здесь мы говорим не о коммерции, то есть бизнес не равно коммерция, а бизнес равно дело. Организация, дело, волонтерское движение, которое нужно начать и которым нужно дать жизнь. Очень много стартапов, проектов интересных, которые, да, нужные, полезные, но вот буквально задыхаются в первые несколько месяцев просто потому, что тут чего-то не хватило. Я предполагаю, что среди наших радиослушателей масса тех, кто хотят и искренне хотят организовать, может быть, свой какой-то проект благотворительный, начать что-то делать в этой сфере, но вот не знают, с каких шагов, с чего начинать, собственно. Как вам кажется, если человек загорелся идеей помогать другим, с чего ему нужно начать, какие шаги предпринять и вот в какой последовательности?
Ну, если он хочет, чтобы это было просто дело всей его жизни, да, то, наверное, нужно либо писать какой-то проект и продвигать его, либо, например, можно свой проект разместить на краудфандинговых компаниях и собрать деньги на свой проект. Это тоже, мне кажется, один из моментов, который, ну, такой успешный, да. Если у вас есть много друзей, у вас отличная идея, то, в принципе, вам нетрудно будет найти небольшую сумму для реализации этого проекта. Вы также можете создать свой блог, да, и если вы, например, возмущены каким-то там отношением людей или недоступной средой, и вы постоянно видите, что парковочные специализированные места занимаются, и вы действительно болеете душой за это, то вы можете постоянно делать какие-то фотографии, видео, выкладывать эти ролики в интернет, привлекать мнение общественности. То есть на самом деле вариантов очень много. Также есть вариант задружиться с какой-то общественной организацией, деятельность которой вам очень близка, и совместно придумывать какие-то проекты. Может быть, вы работаете в большой компании, вы хотите, чтобы с вами работали люди с инвалидностью. Тогда вы можете организовать встречу с вашим директором и с общественной организацией, которая трудоустраивает людей с инвалидностью. Если вы хотите, чтобы ваш офис был в стиле универсального дизайна, вы можете заказать оценку, и прекрасная команда профессионалов придет к вам в офис и проведет такой аудит.
Вот, кстати, да-да-да, вот по поводу оценки, да. А насколько это как? У вас есть такая функция?
Да, у нас есть такая функция, что компания может заказать у нас аудит на предмет доступности, и приезжает профессиональная команда. У нас, кстати, уникальность нашей оценки в том, что в нашей команде в оценке участвуют люди с разной инвалидностью, и потом мы делаем прекрасный, красивый, очень подробный отчет со всеми рекомендациями, фотографиями, описаниями, замерами. Это очень такой наглядный отчет, где любому человеку, который даже совершенно ничего не понимающий в универсальном дизайне, может наглядно понять действительно, что стоит улучшить.
Угу. Поняла. В общем-то, отличная, по-моему, возможность для тех, кто вот не понимает как, но понимает, что нужно делать лучше. Так, а вот, Мария, если все-таки говорить о своем каком-то, может быть, движении или проекте, то как по-вашему, вот даже вот есть команды единомышленников, которые поддерживают, вот вы сами руководите целым отделом, который вдохновляется на создание универсального дизайна и так далее, вот как, когда кто-то устал, когда, может быть, кажется, что слишком тяжелая задача, что ничего не получится, как бороться в команде с какими-то упадническими настроениями?
Ох, бороться в команде с упадническими настроениями. Я думаю, что первое, что нужно, мотивировать своих сотрудников. Все-таки никто никогда не отменял похвалу. Никогда не нужно забывать говорить людям спасибо, говорить, какие они молодцы. И что действительно команда, она должна быть командой. А пока мы команда, да, то мы действительно непобедимы. Как только хотя бы один человек, да, выпадает из команды, то сделать это будет намного сложнее. Поэтому нужно, наверное, еще все-таки ну, мне кажется, тут поощрять своих сотрудников, да, и, возможно, в нерабочее время тоже делать какие-то совместные выходы куда-то, походы, может быть, в кафе, в кино, ну, чтобы как-то немножечко разрядить обстановку, абстрагироваться от каких-то проблем, забот и просто отдохнуть, побыть вместе, поболтать душевно о каких-то делах.
Что ж, по-моему, вполне отличная идея. Вот, Мария, а, кстати, а что такое для вас в вашем понимании волонтерство?
Волонтерство – это когда человек безвозмездно помогает, и неважно, как бы, как какая-то, да, помощь. Это может быть, не знаю, выгрузить что-то из машины, да, какие-то коробки, пакеты, или это может быть проведение тренинга, да, может быть, человек не может выгружать коробки, но человек, например, хороший тренер, и он может провести тренинг, да, для ребят с инвалидностью. Или человек может, у него есть куча контактов, там, актеров, ведущих, и он тоже может помочь. Или он может хорошо, там, я не знаю, считать, да, и он может сделать хорошую смету. Ну, то есть вот волонтер – это тот человек, который может безвозмездно помочь, и неважно, какая это помощь.
А каждый ли может стать волонтером?
Абсолютно каждый. И вот мы воспитываем, чтобы люди с инвалидностью тоже были волонтерами, чтобы они не только, да, принимали, но и отдавали другим людям, тоже помогали. Потому что это не важно, когда у человека какая-то беда, какие-то трудности, то не важно, есть у тебя особенности или нет. Здесь просто нужно сейчас просто брать и помогать.
А вот если смотреть, скажем так, ну, в будущее на неопределенное количество лет, ну, допустим, нет, давайте все-таки определим, допустим, 5-10. Вот, да, вот даже вы сказали, что вы уже 9 лет в перспективе. Как, по-вашему, менялось ли отношение общественности к волонтерству? Менялось ли отношение волонтеров к тому, что они делают? И как вот, что менялось, а что неизменно? Стало ли волонтеров больше, стало ли их меньше, отношения их?
Да, я думаю, что, конечно же, волонтеров стало больше. Само движение волонтерское, оно набирает обороты. И раньше, мне кажется, в нашей стране волонтер – это считался какой-то, знаете, сектант. Если человек говорил, что он волонтер от какой-то организации, то люди как-то на него подозрительно смотрели вообще, откуда этот человек и что он хочет. Да? Наверное, безвозмездно помогать. Ну, вот как обычно, вот, знаете, у нас есть стереотипы, что бесплатный сыр только в мышеловке. Да? Наверное, если человек помогает, то явно он делает это не просто так. Поэтому сейчас это все очень поменялось. Быть волонтером почетно, участвовать в социальной жизни – это здорово. Помогать другим людям – это тоже здорово. Поэтому мне кажется, что сейчас волонтер уже из, ну, вот такого слова «сектант», да, перерос уже действительно в такого хорошего, доброго, отзывчивого человека. И быть волонтером – это престижно. Тем более многие вузы сейчас даже поддерживают такую систему, что многие зачеты, есть даже специальный там зачет, когда если ты участвовал, да, в жизни институтской, помогал другим людям, помогал в организации каких-то мероприятий, если ты вообще волонтер в какой-то организации, то это как бы действительно считается большой тебе плюс, да, в этом. И также сейчас для работодателей, у тех студентов, у которых нет особого опыта на работе, но если у них есть волонтерский опыт, и они где-то, там, я не знаю, организовывали какие-то мероприятия, помогали там пожилым людям в доме престарелых, да, в общем, разные-разные мероприятия, если у человека есть вот этот волонтерский опыт, то многие работодатели смотрят на него, и это тоже является как бы большим плюсом, если у студента нет совершенно никакого опыта трудового, стажа.
Что ж, тут, по-моему, тогда волонтерство – это ты помогаешь другим, а волонтерский опыт помогает тебе. Все с пользой. Мария, да. У нас остается буквально минута до конца эфира, и я бы хотела посвятить ее нашему экспресс-опросу. Правила его простые. Это 6 вопросов, на которые нужно ответить быстро. Первое, что приходит в голову, и здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть только ваше мнение, и если вы готовы, то мы начнем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Просто потому, что мне нравится что-то делать полезное для людей.
Каковы ваши суперспособности?
Ох, суперспособностей нет. Наверное, что я практически никогда не устаю. Если и устаю, то очень быстро прихожу в себя.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Я очень люблю рисовать, поэтому живопись меня спасает. Я рисую маслом, и это мне очень нравится.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Ой, никогда, потому что я такой человек, который все время ставит себе новые цели, новые задачи.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Ох, просто делать добрые дела, и чем больше делаете добрых дел, тем больше большой вы супергерой.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Ой, у меня нет героев. Наверное, те люди, которые также добры, с большим огромным сердцем, стремлюсь тоже... Ну, никогда не опускать руки.
Мария, большое спасибо вам за эфир. Мне было безумно интересно и приятно с вами пообщаться. Удачи в перспективе. Вам лично
спасибо.
Удачи. И всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Теос. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.